говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Я также представляю проект под названием «Радио Благовещение», который имеет место и в эфире радиостанции «Радонеж», а также еще и самостоятельно вещает онлайн, что называется, в интернете. Поэтому вы можете задавать и любые вопросы, и вопросы в том числе, или пожелания, которые касаются деятельности и радиоблаговещения в том числе. Великий пост, на самом деле, сейчас в самом, можно сказать, уже разгаре, вот. И, слава Богу, мы имеем такую уставную, можно сказать, организационную, в каком-то смысле, возможность более углубленно отнестись к качеству собственной духовной жизни. И заметим, что этому способствует не только, ну, дисциплина поста в плане той или иной гастрономической строгости или отказа от какого-то, от каких-то видов пищи, но и сам строй богослужебный в храме, он располагает именно к более такой углубленной, усиленной молитве, характер песнопений более такой строгий, более продолжительное богослужение, в большей степени читается псалтырь. Ну и вообще, действительно, отличается богослужение, в особенности в будние дни, потому что одно из главных отличий будних дней вообще Великого Поста – это то, что в будние это дни как раз не совершается полная литургия. Полная литургия, освящение святых даров совершается только в субботу и воскресенье. В субботу литургия почина святителя Иоанна Златоуста, а в воскресенье литургия почину святителя Василия Великого. А в среду и пятницу, ну, не считая каких-то больших праздников, там, ну, к примеру, память 40 мучеников севастийских, то если этот праздник, ну, совпадает с будними днями, тоже будет совершаться особое последование литургии прежде освященных даров. А так литургия прежде освященных даров, она совершается в среду и пятницу, и это не полная литургия, то есть это даже, ну, в полном смысле и не литургия, потому что освящение даров не происходит, а мы причащаемся теми дарами, которые были освящены в прошедший воскресный день, и они хранятся на престоле, и совершается вот особый чин, фактически великопостной вечери, вечерней великопостной, с причащением вот, святыми дарами, которые вот именно что были прежде освящены. И это тоже свидетельство, можно сказать, особой милости Божией, что вот именно в будние дни мы верны, не лишены возможности быть причастными тайной вечери самого Господа, не лишаемся возможности вновь и вновь прибегать к участию в тайной вечери, взыскуя у Господа полноту благодати, которая тем более необходима при совершении такого постного, так сказать, подвига, а это есть подвиг воздержания, и прежде всего воздержание не просто от пищи, а от всего того, что может быть связано с каким-то возгреванием страстей в нас, и вот такой вот своего рода действительно подвиг, он, конечно, должен предприниматься нами исключительно с помощью Божией. Вот раб Божий Никита задает такой, можно сказать, общего порядка вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как правильно использовать провести Великий пост, чтобы достойно встретить Пасху. Вот. Еще присовокуплю следующий вопрос. Как справиться с привычкой критиковать себя? Вот. Если человек начнет поститься, раб Божий Геннадий спрашивает, но сорвется на середине, можно ли его осуждать за это? Ну, сразу стоит заметить, что вообще христианину, наверное, не должно никогда и никого осуждать. Вот. И что, ну, если человек, допустим, ревностно взялся за постные подвиги, начал ревностно прибегать к постной дисциплине, но, возможно, что не рассчитал силы, может быть, поступил несколько самочинно, не заручился благословением духовника, ну, если он, конечно, есть духовник как таковой. Вот. Иногда причиной срыва бывает именно вот такая ревность не по разуму. Вот. Гордостные предприятия подвига поста, то есть такая, что называется, гордостная мотивация, и вот тогда часто и Господь попускает те или иные срывы, чтобы постящийся таким несколько неправильным, видимо, недолжным, что называется, прелестным образом не вознесся слишком уж сильно, вот, не впал в такую уж совсем, что называется, сатанинскую гордыню, то вот и попускается таким образом иному подвижнику смириться, осознать свою немощь, осознать свою невозможность какой-либо труд предпринять, серьезный, духовный, без помощи Божией, только одними своими силами, если на них надеяться. Вот. Поэтому надо, наоборот, наверное, постараться этого человека не осудить, а посочувствовать ему, может быть, что-то подсказать, вот, если он с вами в общении находится, вот, пожалеть, помолиться за этого человека, если вы с ним прямо не общаетесь, и он вас не готов услышать. То есть, конечно, не надо осуждать, надо, наоборот, наверное, отнестись с сочувствием, постараться как-то, может быть, прибодрить, утешить в той случае, если, да, вот человек как-то в чем-то не исполнил должным образом ту или иную там дисциплину, уставные какие-то, или даже не обязательно уставные, вообще какой-то вот не удалось выдержать образ постной жизнедеятельности, которую человек планировал. Ничего страшного. К тому же, ну, что, ну, сорвался кто-то, вот, ну, можно в любой же момент вот, покаяться и вновь с Божьей помощью постараться взяться за ум. Вот как сейчас Великим же постом читается в будние дни за богослужение книга «Бытия», и мы там в первых главах находим массу интересных примеров поучительных. У нас есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, Москва Надежда. Скажите, пожалуйста, добрый. А что означает слово «любоначалие» из молитвы Ефрема Сирина?
Да.
Спасибо.
Ну, любовь к власти, к началью, это именно к начальствованию, такое своего рода именно желание превознестись над ближним, вот, поруководить им, поставить себя во главу угла, а не другого человека. То есть это такое вот именно, к сожалению, гордостное проявление, которое в каждом человеке мы в себе, конечно, прежде всего и можем усмотреть. Поэтому и надо с этим бороться. И вот Великим постом, да, вот в молитве Ефрема Сирина, это как раз таки вот необходимость этой борьбы с любоначалием и акцентируется. Вот, так вот, возвращаясь к книге «Бытия», вот очень характерная же история происходит, как мы знаем, с Каином, который убивает своего брата Авеля. Вот, в общем-то, этой истории в книге «Бытия» посвящено, ну, довольно много, в общем-то, уделено места. И здесь можно много еще о чем поговорить применительно к Каину и каинаитам, вот, как целой ветви цивилизационной, как целому направлению, именно вот богоборческому ветви такой человеческого рода, которая не просто вроде как вся кровно, так сказать, ну, по признаку вот кровного родства погибла при всемирном потопе великом, но, как многие толкователи считают, потом духовно возрождается. Духовно возрождается в таких наследниках, как духовное тоже, можно сказать, богоборческое, хотя можно называем духовным, но явление в наследниках все равно вот Каина, в представителях родственного им духа, в строителях Вавилонской башни и вплоть до наших дней в строителях современной цивилизации, которая во многом вот тоже, к сожалению, имеет, конечно же, богоборческий характер. Ну, это отдельный разговор. Вот, если сегодня время будет, еще можем коснуться этой темы. А обратим внимание на то, что ведь как Бог общается первоначально с первородным Адамом и Евой, а потом, к примеру, с Каином. С Адамом и Евой, которые уже приступили заповедь, прельстившись Ева змеем, а Адам, послушав недолжным образом свою вот жену. Бог ходит в раю и ищет Адама. Ну, разве ему составляет какой-то труд найти Адама? Адам потом говорит: вот я убоялся глаз твоего и скрылся, потому что вот я наг, из чего потом Бог задает ему вопрос: а почему ты решил, почему вы взяли, что вы наги? Не ели ли вы вот этих плодов с древа познания добра и зла? Ну, толкователи тоже задаются закономерным вопросом: а зачем Богу вопрошать об этом? Он же знает и так, что произошло, будучи всеведущим. Все это Бог предпринимает, чтобы, ну, дать, вступая в диалог с человеком, дать ему время на покаяние, на то, чтобы человек задумался, и, возможно, в нем бы пробудилось покаянное чувство. Если бы оно пробудилось бы, и человек попросил бы у Бога прощения, вероятно, что не было бы таких катастрофических следствий изгнания вот, из рая, явление такой автономности жизнедеятельности человека на земле, смертности его существа и вот дальнейшего греховного и даже, увы, богоборческого развития в человеческом роде. Поэтому Бог ходит в этой прохладе, так сказать, райского сада в тиши, и как один из святых толкователей говорит, это голос, так можно сказать, шагов Божиих. То есть Бог в этом смысле еще не возвышает свой голос, а говорит с человеком, уже согрешившим против него, именно вот самими, можно сказать, шагами своими, ну, так образно выражаясь. Ну, увы, человек не прислушивается. Как мы знаем, Адам все сваливает на Еву, а Ева говорит, ну, змей меня прельстил, все. Покаяние не явлено, явлено самооправдание, и за это следует разрыв отношений из-за этого с Богом, и проклята за человека земля. Вот. Но это катастрофа, как говорят святые отцы, а некоторые толкователи указывают, что с Каином происходит еще одна, можно сказать, по сути, и не меньшая катастрофа. Но вернемся еще к этому вопросу. Есть звонок, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, вечер добрый.
Добрый.
Постом великим поздравляю вас, слушателей ваших. И вопрос следующий. Вот, как известно, была книга такая, но, наверное, есть, «Апостол Иерма».
Пастырь Иерма.
Наверняка с ней знакомы. Так вот, в этой книге говорится о совете Святой Троицы. Вот, я не помню, что где-то еще об этом писалось. И вот в связи с этим вот два вопроса. Вот ваше отношение к этой книге. И второй вопрос. Я слышал, что эта книга, священник говорил, что она входила ранее, вот не знаю, да, в какой период, входила в состав Библии. Вот каким причинам и когда она была удалена. Из состава книги Библия. Спасибо.
Да-да, ну совершенно верно. В общем-то, книга пастырь Иерма, это относится, этот, можно сказать, святоотеческий, такой апостольский, по сути, близкий к мужам апостольским, ну то есть ближайшим ученикам апостолов, вот, к тому еще, к первым векам, вот, видимо, ко второму веку. Скорее всего, время ее написания, вот, если я правильно помню, не ошибаюсь вот, в данном суждении. И действительно, пока формировался канон книг библейских, в данном случае Нового Завета, новозаветных, а он не в одночасье был сформирован, вот, и были разные варианты. Вот. Одно время апокалипсис, откровение святого Иоанна Богослова было текстом спорным, вот, пререкаемым даже. Кто-то из святых отцов того времени, вот первых веков, включал тот же апокалипсис, откровение в свод новозаветный, кто-то его исключал. Вот. Ну, потом, вот, допустим, откровение все-таки входит как последнее. Книга Нового Завета. А вот пастырь Иерма, который тоже иногда в некоторые списки новозаветных книг включался, он исключается. Вот. Ну, собственно говоря, исключается он не из-за какого-то догматического неправомыслия. В общем-то, эта книга вполне считается святоотеческой, ничего в ней, в общем-то, еретического нет, вот, гностического там чего-то. Но есть, видимо, некоторые акценты, может быть, образные, вот, которые, в общем-то, в конечном счете, ну, такую сослужили этому тексту службу, что все-таки в окончательный вариант новозаветного канона книг он не входит. Ну, это, кстати говоря, не только пастырь Иерма, ряд, видимо, других еще текстов. Вот. Ну, в то же время много ходило апокрифов, которые, ну, таким, можно сказать, более очевидным образом несли в себе какие-то элементы, ну, можно сказать, чего-то лишнего, чего-то, что можно отнести именно в тех или иных апокрифах не к веянию Духа Святого, а вот к каким-то проявлениям стремления вот именно к тому же гностическому знанию, ну, такому магическому, оккультному. Вот. Поэтому вот, в конечном счете пастор Ермо не входит. Вот. Ну, что касается содержания книги, то я повторюсь, оно вполне святоотеческим, апостольским, в общем-то, является. И вы упомянули вот идею, образ вот совета Привечного Пресвятой Троицы. На самом деле, это, конечно, идея тоже общего характера. Она у многих святых отцов присутствует, и более поздних в том числе. Вот, может, по-разному немножко быть сформулированной. Ну, в принципе, суть этой идеи, совет предвечный, вот, Троицы – это совет о спасении человеческого рода грядущего. Вот. Это совет о творении мира, что да, вот, мир будет творим всеми тремя лицами Пресвятой Троицы, в этом будет участвовать вся Пресвятая Троица. А венец творения, который будет создан по образу и подобию Божьему, человек, он будет наделен свободной волей, и по причине вот этой истинно свободной воли человек такое, ну, существо, наделенное риском определенным, риском реализации вот свободной воли недолжным образом. И тогда это потребует спасения человеческого рода, воплощения, ну, и крестной жертвы. И вот это главная тема, ну, привечного замысла всей Пресвятой Троицы, ее, можно сказать, в этом смысле совета о творении мира и человека. Ну, собственно говоря, несколько углубляясь в эту тему, у святых отцов она еще как развивается? Между Богом и миром, Богом как Творцом, вот, и полнотой божественного бытия, которое не подвластно человеческому уму, вот, и человеком, как, и миром, как тварной реальностью, существует все-таки очень существенная такая граница, которая с точки зрения именно такого вот внешнего, что ли, рационального понимания, она, ну, фактически как может быть преодолена? Ну вот Бог ее все-таки преодолевает своим воплощением. Творец становится причастен собственному творению. Божество становится причастно человеку. Причем становится причастно человеку, Христос воспринимает человеческое существо, человеческую природу без греха, в нем нет греха в самом Богочеловеке Христе, но все-таки ограниченную природу человеческую, ограниченную по причине грехопадения. И благодаря этому, собственно говоря, человеческая эта природа и исцелена во Христе от этого. Но Бога-человек, второе лицо Пресвятой Троицы, Логос, Бог-Слово, Сын Божий, это все несет по великой божественной любви, все воспринимает. И таким образом истина действительно... Вот эта пропасть изначальная, казалось бы, имеющая место быть между Творцом и тварью, она преодолевается совершенно таким, да, вот непостижимым образом, неизреченным, божественным. И возвращаясь к теме вот как раз о Привечном Совете Пресвятой Троицы, как раз вот это тоже... можно сказать, можно отнести вот к теме этого Привечного Совета. Отметим, что это же еще самые первые века, а ведь догмата Пресвятой Троицы, догматическое богословие, которое дерзает об этом говорить, он раскрывается, формируется, формулируется на тогдашних языках, там, на греческом прежде всего, это основной язык древнего богословия, ну и на латыни тоже, вот, немножко, ну, почти одновременно, может, латынь, она выступала скорее, следуя за греческим богословским таким аппаратом, вот, и, ну, то есть, применительно вот к языкам того времени, философскому, богословскому какому-то понятийному аппарату, вот это все постепенно формировалось. Здесь Бог, он тоже дает, можно сказать, свободу человеческой воли, свободу подумать, свободу сформулировать. Ну, вот возвращаясь к теме о Адаме и первых людях, мы видим, что как вот Бог дает какое-то время на раздумье Адаму и Еве, прежде чем, можно сказать, покарать, обличить, вот, дает время на покаяние. И так всегда. И Каину, который тяжелейшим образом согрешает, убивает из-за зависти своего брата Авеля, Каину Бог тоже дает такое вот время на раздумье, на покаяние. Даже вот этим вопросом, а где брат твой, Авель? Что Бог не знает, что уже Авель убит, его Каин вывел в поле, в поля, вот, и тайно убивает. Вот, и хочет это, желает скрыть. Вот, хотя ведь подспудно должен понимать, что от Бога разве можно что-то скрыть? Причем еще до этого момента, до убийства брата, ведь Бог обращается к Каину с предупреждением, что он должен властвовать над грехом, который как лев лежит, как говорится, можно сказать, уже рядом, вот, его, врат его жизни, скажем так, вот, готов его пленить, но ты должен властвовать над ним, говорит Господь. Но Каин, несмотря на то, что вот на все вот обращения, несмотря на то, что его жертва, в отличие, его жертвоприношение, в отличие от жертвоприношения его брата Авелю убиенного, не была принята, и он не спал лицом, он опечалился, Каин, из-за того, что его жертва не была принята. А святые отцы говорят, что его жертва принята не была и за именно отношение уже Каина к этой жертве, к Богу. Он без благоговения ее приносил без разбора, вот, не с должным расположением. Вот. И когда его жертву Бог не принял, ну, можно сказать, что он так, в этом великом страшном озлоблении убивает брата, можно сказать, что его приносит в жертву. Вот. И усыновляется таким образом дьявол, как говорят толкователи. Страшная катастрофа действительно происходит. Не только с Каином, но и со всем его родом последующим. Вот. И даже вот при том, что эта катастрофа начинает происходить, Бог пытается ее остановить. Именно что вот он дает возможность как-то Каину задуматься, призывает его одуматься, призывает его к покаянию. И когда тот, можно сказать, в лицо Богу лукавит, врет, что я страж брату моему, то тогда Господь уже его и обличает, что голос крови, брат твой вопиет ко мне от земли. И за то, что ты вот это вот все вот Каин соделал, он оказывается проклят от земли, которая уже однажды, увы, была проклята. Вот, при грешении Адама. Вот, и, то есть, получается, что в этом смысле Каин, он дважды проклят на этой земле. Почему в дальнейшем-то и говорится, что, как, ну, Господь сказал, что вот он будет таким стенающим и трясущимся, это вот на, с греческого на церковно-славянском языке хорошо сказано. Не просто там некий изгнанник, странник, это как иногда в этом смысле порой, так сказать, романтическая литература, она Каина, да, пыталась представить именно таким изгнанником вот, на земле. Он не просто изгнанник на земле, он этот несчастный, озлобленный крайне вот, родоначальник целой человеческой личности, он стенающий и трясущийся на земле. Он, можно сказать, больной этим всем человек, который обречен влачить такое, в общем-то, жалкое существование, потому что, можно сказать, что на земле он себе не может найти места. Вот. Почему и говорится, что вот он уходит и строит город. Начинают каинаиты строить города. Ну, что такое вот город с точки зрения именно, что... Вот, первичных таких условий бытия человека первого на земле, первых людей. Это именно невозможность жить на земле. Это такая ограда, ограждение от окружающего мира, который стал враждебным. Вот святые отцы говорят, что именно с момента убийства Авеля Каином, а именно таким образом смерть приходит на землю после грехопадения прародителей, вот, неестественным образом от старости кто-то первым умирает. Вот. А первым умирает молодой человек, Авель, будучи убиенным от брата своего. То есть первая смерть на земле, первая, и через пролитие крови, первая смерть на земле – это смерть именно мученическая. Мученическая смерть праведника. И вот именно с момента убийства, братоубийства, дикие животные, ну, хищные животные, начинают нападать на человека, на потомков, на Каина, на его потомков. Почему еще и от этого окружающего мира Каин и вынужден ограждаться? Так, собственно говоря, и на белом свете появляется феномен города, вот, градостроительства такого. Увы, изначально поводом для этого служит, так сказать, не самый, вот, к сожалению, лучший опыт в плане жизнедеятельности человека. Также толкователи отмечают, что вот если рассмотреть вот, жизнь ближайших потомков Каина, то это вот, да, это вот такое вот цивилизационное развитие, но не в лучшую сторону. Тот же, например, Тувал-Каин, да, это вот ковач орудий из железа, там, меди, но это появление такого уже действительно плодов древнейшего научно-технического прогресса. Это, можно сказать, уже появление металлургического производства в каком-то смысле. Вот. Ну, понятно, что орудия изготавливаются не только с целью там, обрабатывать землю, вот, а еще и для убийства, опять же, себе подобных, для убийства другого человека, для уничтожения, уничтожения физического ближнего. А вообще стремление убивать, в том числе вот, совершать убийство, оно тоже свойственно... после всего этого происшедшего, Каину и его потомкам. Его потомкам. Вот это тоже святые отцы-толкователи отмечают, это стремление, это свойство. Появляется также развитие, как мы читаем вот, в книге «Бытия», такого именно скотоводства, которое ну, в потомках Каина, вот, которое широко распространяется. Некоторые даже современные писатели, такие вот, которые касаются этой темы, истории еще допотопного человечества, они даже считают, что, собственно говоря, то, что можем назвать таким древнейшим капитализмом, вот, оно тогда и появляется. Потому что поголовье скота, оно быстро-быстро возрастает. За счет именно развития скота можно очень-очень даже быстро, более-менее быстро умножать собственные богатства. И вскоре же и появляется тогда и торговля, и продажа этого скота в потомках Каина, опять же. И некоторые вот писатели, толкователи обращают внимание, что, собственно говоря, даже вот слово-то, ну, если там проводить какие-то попытки делать филологического анализа еще с древнейших языков, оно, скот, оно вполне как капитал, может быть, переводимо, накопление. Вот это уже первичное накопление, но стремление к нему, оно, видимо, еще вот в древнейшей ветви человечества каинаитов-то и появляется. Вот. Хотя это может казаться, что что-то такое скорее гипотетическое, но тем не менее. И вообще ведь, в принципе, очевидно, что древняя история, она хранит какие-то достаточно такие тайны, неведомые, не раскрытые современными историками, учеными. Я как-то даже этой темы касался, может, в чем-то повторюсь, но ведь остались же на Земле следы каких-то вот, ну, там, мегалитических, как это говорится, сооружений. Сейчас ряд историков и исследователей склоняются к мысли, что даже вот известные пирамиды, ну, известные прежде всего по Египту, вот, но они не только подобного рода сооружения в Египте имеют место быть, и в других частях света земного шара тоже. Это, скорее всего, в большинстве своем еще допотопные сооружения, вот, которые, конечно же, имели некое культовое предназначение, имели какой-то, видимо, магический характер. И, возможно, это было что-то такое, ну, как бы в наше время сказали, системное. Возможно, что это было тоже своего рода строительство такой в духовном отношении Вавилонской башни, попытка как-то взойти на небо или противостоять как-то Творцу, или как-то своими силами преодолеть смертность человеческого существа. Смерть, ну, до конца мы об этом судить не можем, потому что не имеем, как говорится, полноты информации, описаний, что это на самом деле имело место быть. Но очевидно, что то, что вот некоторые сооружения, они несут на себе отпечаток технологий, которые, вообще-то говоря, каких еще и в наше время цивилизация наша не достигла, несмотря на вот развитие, так сказать, научно-технического прогресса, который последние столетия, там он такой обвальный характер прорывной имеет, всю эту компьютеризацию, атомную энергетику, атомное оружие, полеты в космос. А, собственно говоря, могли ведь, наверное, каинаиты в космос летать, почему нет, кстати говоря. Это, может, фантастично звучит, но тем не менее. Где-то вот в Андах, кажется, на высоте 3000 с лишним метров, есть следы таких мегалитических сооружений, там такие каменные блоки сложены, которые современная техника поднять не может. Причем там видно, что их там как-то плавили, видимо, подгоняли, ну, как просто пластилин, я не знаю. Вот. И видно, что часть этих сооружений на этой высоте 3000 с лишним метров разметана каким-то, видимо, водяным потоком, который шел с большой силой, и часть этих сооружений, ну, просто разрушил. Ну, что на высоте 3000 с лишним метров в горах, какой еще поток мог это все разметать, как не всемирный же потоп. Вот. Так что, на самом деле, история вот древнейших этих цивилизаций, чей, так сказать, временный какой-то успех, прогресс, видимо, был связан с таким безбожным развитием, с такой, в общем-то, видимо, по-своему мерзейшей мощью, она характерна, но она обрывается. Вот. На эту тему, кстати говоря, почему-то, ну, понятно почему, но такие, знаете, официальные средства массовой информации, какие-то там BBC, Discovery, да и вообще, стараются никаких фильмов, там, передач не снимать, потому что это уж очень серьезные вопросы ставят относительно вообще, а чего стоит весь этот научно-технический прогресс, и не может ли он там в один прекрасный момент, так сказать, ухнуться. Вот. И, ну, собственно говоря, это действительно мы в наше время видим, что он какой-то там вирус, коронавирус начал себя о себе заявлять, так и какие начинаются уже вполне драматические, катастрофические даже для экономик развитых мировых следствия. Вот. А это, между прочим, еще не чума средневековая, которая выкашивала до трети синеболия населения в Европе. Вот. А это ж тоже все было. Совсем не означает, что научно-технический прогресс гарантирует человеку какую-то абсолютную безопасность в том, в общем-то, безбожном комфорте, роскоши общества потребления, которого современного, которому, к чему современного человека приучили и к чему человек стремится. А тут раз, и вдруг там коронавирус какой-то, который начинает только он вот ставить под вопрос все это вот видимое благополучие. Так и древнейшая история свидетельствует о том же. В этом смысле нисколько мы не гарантированы вот, в плане мира и безопасности. Наоборот, Господь говорит, что когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагубой и не избегнут. Истинная безопасность, она духовная должна быть. Истинная безопасность она только во Христе все-таки, вот, который говорит, что не бойтесь убивающих тела, а бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. Ну и вот возвращаемся тогда, значит, к теме Великого Поста и к тем вопросам, которые здесь вот я уже частично озвучил, еще некоторым. Да, вот как все-таки, значит, проводить-то время Великого Поста вот, достойным образом? Или вот еще вопрос, раб Божий Андрей спрашивает, если человек не имеет никакого опыта, недавно пришел к вере, впервые соблюдает Великий Пост, что посоветуете? И раб Божий Иоанн тоже спрашивает на тему о Великом Посте, как вводить Великий Пост детей. Вот. Раба Божия Нина, что еще посоветуете из литературы почитать детям Великий Пост? Ну, вообще, если кто первый раз начинает поститься, нужно просто понять, какова мера полезная для здоровья в плане вот именно гастрономическом. Вот в чем действительно можно себя ограничить, а в чем пока, может быть, рановато. Или насколько состояние здоровья, возраст и так далее действительно позволяет поститься с большей или меньшей строгостью. Вот. Если есть какие-то заболевания, немощи, то надо посоветоваться, наверное, с врачами, с врачом, с доктором, которому доверяете, если таковой имеет место быть. Вот. Посоветоваться со священником, заручиться, так сказать, благословением, советом о том, как лучше поститься. Вот. И, значит, осознав ту меру, какую необходимо в плане вот, гастрономическом, пищевом, обратить прежде всего внимание на действительно такую ну, духовную составляющую, на то, что читаем Великим Постом, вот, к чему прилежит наше внимание, насколько мы осмысленно имеем возможность участвовать в богослужении, вот, и воскресных праздничных дней, и будних дней, если условия нашей жизни позволяют есть на это время. Читаем ли мы Священное Писание? Вот. Если читаем, то, может быть, увеличить там, количество прочитанных страниц, глав Ветхого, Нового Завета. Если вне Великого Поста не находим места для чтения святых отцов, постараться Великим Постом обязательно найти вот, время на чтение. Можно применительно к чтению самого Писания. Вот сейчас, например, книга «Бытия» читается за богослужением, можно взять ту или иную литературу, шестоднев святителя Василия Великого, толкование на книгу «Бытия», к примеру, преподобного Ефрема Сирина, вот, или беседы святителя Иоанна Златоуста, тоже на темы, ну, как ветхозаветной истории, так и новозаветной. И, ну, при, знаете, доступности в наше время литературы, вот, изданной и в бумажном печатном виде, и в электронном, имеющем место быть, это совершенно несложно. А польза, на самом деле, ну, большая, великая, духовная, может быть, обретение такого чтения, через такого чтения истинной духовной премудрости. То есть, никогда не поздно учиться в этом плане у святых отцов, и никогда не надо думать, что ты уже все познал в плане веры. Ну, иногда, знаете, у новоначальных христиан такая иллюзия возникает, ну, там, катехизис прочитал, а еще, может быть, даже и вот учебник по догматическому богословию, вот, тот или иной. И вот уже кажется, что ты все знаешь. Ну, действительно, какие-то общие начертания там христианского учения, да, ты, можешь уже ориентируешься. Но это совершенно не значит, что все, можно учебу такую духовную прекращать, и на все у тебя есть все ответы. И даже дело не в том, что там тебя спрашивают, у тебя есть или нет ответ, а вообще применительно к собственной жизни. Вот опять же, да, Великий пост, так, значит, действительно упор на борьбу со страстями, упор на молитву. Кто меньше обращается, например, к опыту краткой молитвы Иисусовой, может быть, Великим постом попробовать поусердней обратиться кратко Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот. И не забывать о доброделании, вот, о том, что тем более, как же не Великим постом, может быть, посещать, вот, болящих, немощных, нуждающихся, оказывать им какую-то помощь. Конечно, христианину это вообще должно быть свойственно, не только вот Великим постом, вот от начала Великого поста до Пасхи это делаю, а потом как отрубило, не буду, да? Нет, конечно, но, наверное, как раз-таки, если задаваться вопросом, а как вот в особенности мне Великий пост проводить, наверное, на вот это вот и надо обращать внимание. Вот. Ну, детей, понимаете, вот как раз-таки, наверное, в отношении детей постная дисциплина, она должна быть осторожной. Не должно так устраивать время Великого Поста детям, чтобы это им становилось в тягость, чтобы это действительно было каким-то подвигом для них отягчающим. Все-таки в большинстве случаев у детей вера еще только-только формируется, будет формироваться. Вот. И главная задача нас, как родителей, прежде всего постараться детям привить некую радость в отношении веры и церкви. Вот. И поэтому, ну, как-то надо стараться, чтобы Великим постом, Великий пост в детях воспринималось как, в общем-то, время светлое. Время, пусть не во всем легкое, весна вообще тоже не самый легкий период порой в жизни человека, вот по разным причинам. Хотя вроде весна, да, пробуждение природы и так далее. Вот. Так и с Великим постом. Вот. Это, конечно, задача очень непростая, потому что вообще мы живем во время сложное. Когда оно, правда, было простым, но вот когда современный ребенок окружен вот этими всеми гаджетами, соблазнами, виртуальными технологиями, тут тем более вот, со стороны родителей это, наверное, целая сверхзадача такая, да, целое искусство, а как привить им жажду не только вот этих развлечений, связанных с теми или иными современными технологиями, а как противопоставить то, что духовные начала жизни, они важнее. Это действительно вопрос, и применительно каждому конкретному ребенку, его характеру, ну, здесь и нужно искать те или иные способы, образы действий. Ну, по крайней мере, это должно быть участие родителей в жизни детей, а не так, чтобы их сковать какими-то формальными правилами, вот, и, можно сказать, себя другими несколько, но при этом это будут какие-то не пересекающиеся реальности, вот, только формальным образом соблюдающие некие постные дисциплины. Это будет все-таки не совсем верно, неправильно. Это может оказаться выстрел мимо цели, что называется. Что почитать детям? Ну, литературы много, и наша великая русская литература, она имеет примеры и прямо христианской именно составляющей. Это замечательные произведения Ивана Шмелева, вот, Зайцева, например, вот, Никифора Волгина, тоже замечательного писателя из новомучеников наших. Вот. Ну, в принципе, я совершенно не против, знаете, и каких-то образцов западной литературы. У Диккенса замечательные есть произведения совершенно христианской тематики. У более поздних, ну, Клайв Степлс-Льюис, все-таки замечательный писатель, «Хроники Нарнии», вот, и так далее. Ну, то есть, в принципе, и современная литература есть христианская, православная тоже. Сейчас много всяких сборников издается. Так что мне представляется, что при желании можно много чего найти, почитать, но это уже, как говорится, дело вкуса самих родителей прежде всего. Вот. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как правильно использовать... Ну да, провести Великий пост, это уже, этот вопрос уже задавался, я попытался на него ответить. Да, вот еще звучал вопрос, как справиться с привычкой критиковать себя. Ну, знаете, что называется, определенное самоедство, оно, конечно, в плане духовном не полезно. Вот. Здесь, прежде всего, нужно обращать внимание на то, что на первом месте должна быть даже не критика самого себя, не я, с точки зрения критического взгляда собственного, а имя Божие. То есть, вот даже Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». То есть, сперва обращение к Богу, имя Божие, Господи Иисусе Христе, исповедание Его, Его божественного достоинства, вот, Сыне Божий, а дальше уже просьба о помиловании, исповедание самой собственной греховности. «Помилуй мя грешного». Я на последнем месте, оказывается, в этой молитве. И молитва не строится таким образом, что я грешник, да, такой великий, но вот, Господи, к Тебе обращаюсь за помилованием. Нет, сперва все-таки имя Божие, повторюсь, на первом месте. Поэтому всякий критический взгляд на себя, он должен быть не просто критическим, а покаянным. А истинно покаянным он может быть только тогда, когда имя Божие присутствует, потому что с покаянием мы обращаемся не к самим себе, а именно к Господу. Поэтому, когда, ну, священник, например, на исповеди слышит порой, что «вот я хожу, я себе говорю, вот я такая сякая, я себе даю обещание, что я больше этого не буду», ну, сама постановка вопроса неправильная. А где Бог-то? Не я хожу, я думаю, я себя там ненавижу, я себя, так сказать, даю обещания, не исполняю, а потом ужасаюсь и унываю. Нет, а Господи, помоги мне в том-то и в том-то так. Раб Божий Виктор задает такой, да, тоже непростой вопрос. Часто после 30 лет взрослые люди остаются в изоляции. Работа – дом, семья – работа, жизнь начинает сводиться к непреложному надо, к попыткам заработать деньги, пообщаться с друзьями удается все реже, круг общения снижается. Остаешься часто наедине с собственными мыслями и суждениями о себе. Понимаю, мне не хватает старых друзей, общения с родственными душами. Что делать, что-то надо же, что-то изменять, что делать, чтобы что-то изменилось в моей жизни? Ну, знаете, вот тут можно тоже, в общем-то, ответить подобным уже почти образом, как вот применительно к прошлому вопросу. Прежде всего, нужна обращенность к Богу, нужна молитва, нужно, чтобы Бог начал присутствовать в нашей жизни. Человек, когда он имеет опыт богообщения, хоть какой-то, хоть небольшой, хоть малую, как говорится, благодать, он не может быть совершенно одинок. Вот. Конечно, испытания бывают разные, характеры все людям разные. Кто-то более склонен остро переживать одиночество, кто-то менее, кто-то вообще, бывает, люди одиночество любят, как ни странно, вот. Или вполне как-то с этим обходятся. Но, в принципе, цель жизни, можно сказать, суть жизни, удел жизни, это где двое или трое собраны во имя мое, говорит Господь. То есть собрание, общение, оно тогда между людьми плодотворно, уместно и необходимо, когда есть обращение к Богу, призывание имени Божьего. Вот. Ну, вопросик тоже, да, в чем смысл жизни? Ну, время у нас уже вообще осталось 3 минуты. Вот. Смысл жизни в богопознании, в познании Бога, в спасении, в хождении в жизнь вечную, чтобы земная жизнь стала жизнью вечной и небесной. Ну, кратко говоря, допустимо ли таинство соборования для здоровых людей и прощаются ли в таинстве грехи и какие? Допустимо, потому что абсолютно здоровых вообще нету. Вот все мы в той или иной степени больны. Прощаются грехи при общем покаянном устроении, если мы вообще каемся на исповедь, приходим и причащаемся, которые мы не осознаем. Ну, говорят, что еще и забытые, ну, прежде всего, неведомые. Ну, да, и забытые в этом таинстве. На это делается упор. Если, да, так, ну, в общем, вроде почти все вопросы, вот, какие были. Эфир наш подходит к концу. Традиционно просьба помолиться о здравии протоиерея Василия, протоиерея Александра, иеромонаха Пимена, Юлии Сачадами, Натальи, Вадима, Ларисы, Льва, Галины, Елисаветы Максима, Константина, отрока Ильи, младенца Дарьи, болящих Надежды Тамары, Елены, Вячеслава, Алексия, Марии, Андрея, Алексея, Лидии, Артемия, Ларисы, Андрея, Ларисы, Марины, тут многие с очадами, но не повторяюсь. Валентины, Елены, Владимира, Анны, Екатерины, Александры, Натальи, Кирилла, Елены, Анны. Оп, еще о здравии просят помолиться. Болящие Валентины, Галина, Екатерина, Алексей, Арсения, Тамара со сродниками, Сергия, Анна, Дмитрия. Ну и о упокоении архимандрита Иоанна, архимандрита Кирилла, новоприставленных Надежды Ольги, рабов Божьих Николая, Валерия, Андрея, Владимира, Антонина, Антонины, Евгения, Владимира и монаха, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Николая, Лидия, Лидия, Николая, Рима, Якова, Сергия, Владимира, Сергия, преснопоминаемого Михаила, Лидии, Надежды, Натальи, Георгия, Евдокии, Иоанна, Михаила. Ну и также прошу молиться о здравии всей нашей редакции, сотрудников радио Благовещения и Радонежа, и меня, протоиерея Андрея, вот, недостойного деятеля на Ниве, вот, уже информационный в том числе, церковный. И, как всегда, просим не забывать и материально нам помогать, насколько это возможно. Те или иные реквизиты, координаты, они озвучиваются и в эфире. И что касается нашего радио, то есть определенные реквизиты на сайте радио Благовещения, где онлайн-вещание. Там есть, в частности, реквизиты Яндекса. Вот, Яндекс. Деньги, так сказать. Вот. Поэтому прошу не забывать и этой посильной помощи, потому что проекты наши совершенно не коммерческие, а Христа ради благотворительные. На этом желаем всем доброго здравия, спасения и помощи Божией. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.